смотреть «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В рамках нашего цикла передача «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Цикл Владимира Тольца. Сегодня о своей войне рассказывает писатель, литературовед и редактор Лазарь Лазарев. От Харькова, Москвы и Ленинграда на фронт, командиром роты в морской пехоте, затем в 5-й ударной армии. Когда было ощущение конца света и когда чувство ликования? Кавалер многих орденов и медалей Лазарь Лазарев в программе «Майскими короткими ночами». Передача Владимира Тольца. Первый раз в эфире 1 марта 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В нашей сегодняшней передаче, подготовленной в московской редакции «Радио Свобода», о войне будет говорить Лазарь Лазарев. О войне, о военной литературе Лазарем Ильичем написано, наверное, с десяток книг. Но вот о своей войне он рассказывает впервые. Рассказывает продюсеру этой передачи Наташе Беловой и журналисту Алексею Симонову, которому я и передаю микрофон.
У Лазаря нет двух пальцев на правой руке, у него нет одной кости на левой руке, ему 71 год, и он помнит войну по часам, по дням. Это странное ощущение возвращается к нему в процессе нашей беседы, потому что мы знакомы более 30 лет, и я никогда не задавал ему этих вопросов. Задаю их впервые.
22-го в Днепропетровске, провожая одну знакомую девушку, услышал выступление товарища Молотова. После этого я, проводив ее, пошел в военкомат, получил документы. И втроем мы, там, значит, один парень ехал в Дзержинку, один в военно-морскую медицинскую академию, и мы 24-го сели на поезд в Днепропетровске. Мы доехали до Харькова, пошли к военному коменданту. Но я был очень горд, вообще мне было 17 лет, военный литер на руках. И он сказал: ребята, сможете сесть на поезд? Садитесь, я вам помочь не могу. И мы, значит, простояли до Москвы. А в Москве выяснилось, что будет дополнительный поезд. Мы весь день прошлялись по Москве, потом вечером... Значит, этот был дополнительный поезд. Я лег на третью полку и проснулся в Ленинграде. В Ленинграде я, значит, вышел на вокзальную площадь, подошел к милиционеру и спросил, как мне проехать на набережную лейтенанта Шмидта, где располагалось, значит, мое родное училище. Милиционер посмотрел на меня подозрительно и сказал: таких справок мы не даем. Я отошел от него, посмотрел и увидел надпись на трамвае: мост лейтенанта Шмидта, набережная лейтенанта Шмидта. Сел на этот трамвай, доехал до училища, значит, вошел в парадную дверь. Там был такой роскошно выглядящий капитан третьего ранга, который посмотрел мои документы и сказал: вот пройдете по набережной еще один квартал, там увидите бывший собор, вот там вас и окрестят. Месяца полтора, что ли, прошло. Из нас, значит, создали такой курсантский истребительный батальон, бригаду морской пехоты. И, значит, мы отправились на позицию за Вырицей где-то. И оттуда... уже, значит, доблестно отступали до Ленинграда. Потерь было тогда сравнительно немного среди нас.
Почему?
Потому что бои были на отходе. Не успевали немцы нас окружить. И, как я потом осознал, вообще сразу же надо сказать, что, конечно, я теперь войну знаю лучше, чем я ее знал тогда, хотя я ее, так сказать, пережил на своей шкуре. Из этого, так сказать, отхода на Ленинград, прострелило мне ногу, мякоть, это было по молодости лет, через 3 или 5 дней, ну, как на собаке.
Небось даже гордится.
Уже нет. Очень быстро нет. Вообще, это странная история, потому что какие-то впечатления у людей стирает, и они, наверное, и забываются. Мало кто об этом, и почти нигде не описано. Первый раз на убитого, когда посмотришь. А может быть, еще более страшно, когда первый раз выстрелил в человека, которого ты видишь. Что-то в себе надо поломать. Еще из таких долининградских впечатлений, значит, почему-то вот в августе там очень много комаров было. И меня они просто насмерть заедали. А немцы по основным дорогам, а мы-то по проселкам, значит, драпали. Их было много. И это было очень тяжелое испытание. Смешно, казалось бы, об этом говорить. Но на самом деле, уже так сейчас думая, страх, да, который после какого-то периода не то что преодолеваешь, а научаешься его задавливать, или он становится разумным. Твой страх. Сначала ты его боишься какой-то период. Потом приходит вот не осознание, а чувство и понимание того, что он тебя боится, ты начинаешь чувствовать себя сильным тоже. Хотя вот этот, так сказать, страх, который ты не перед ним даже страх, а страх, ну, наверное, перед смертью, я не знаю, перед чем. Так сказать, человеку все равно, мне кажется...
Скажи, Лазарь, а вот это ощущение силы связано с ощущением оружия в руках?
Да, конечно. Да, оружие в руках и умение, некоторого умения, скажем так, им пользоваться, конечно. Необычность моей, значит, судьбы, по-видимому, заключалась только в одном, что я был очень юным. Мне 27 января 41 года исполнилось 17. И... всю войну, которую я провоевал до осени 43-го года, а ранен я был последний раз, уже там все кончилось, 27 августа 43-го года. Я был всюду самым молодым. Хотя уже последний год войны я был самым молодым по возрасту, но у меня уже был фронтовой опыт. И я был человеком бывалым. Тоже очень существенно, мгновенно чувствовавшаяся разница. И мой, значит, ленинградский опыт, эти было 2,5, что ли, месяца, вот, мне потом помог, когда я попал в пехоту. Потому что я был обстрелянным уже. А ведь тоже такая закономерность, как мне кажется, человек или погибает, или ранен в первом бою. А потом такая странная вещь. Вот остается 20 человек в роте, трижды пополняют, а 15 все тех же. Ну, и мы в Ленинграде были, вроде начались занятия, голод начался. Но мы подголодывали не так, как мирное население. Ну, вроде учились, то да сё. В декабре нас эвакуировали. Уходили мы пешком через Ладогу. Пеши. Как говорится, питание было не тая до этого. Потом, значит, в хромовых ботиночках холодновато было довольно существенно. И у меня такое впечатление, что наша колонна первая от последних часа на 4 растянулась. Так. Но дошли все.
Скажи, ты едешь в Астрахань, и в Астрахань уже застал вот сообщение о победе под Москвой, то есть начало 42-го года, да?
Нет, что-то слышали по дороге, но не было толком ни газет. Уже практически, так сказать, осознание явственное в Астрахани было. Где-то мы в январе появились в Астрахани. Так что...
Большое было ликование, скажем, или вот
нет,
такое ощущение?
Нет, ликования не было, Алёш. Было ощущение, тяжесть некоторая спала. Вот так я бы, если точно формулировать. Ликования не было. Ликование вообще за всю войну, забегая вперед, один раз у меня было. Когда в Сталинграде мы получили приказы наступления. Даже не могу тебе передать, какое было ощущение счастья. Устояли, и кончилось это страшное. Вот какое. Уже потом, значит, были я... Значит, от Калмыкии дошел, слава богу, до Меуса, мы наступали и так далее. Но такого чувства у меня никогда не было. Потому что там было ощущение конца света. Значит, мы приехали в Астрахань. Началась там учеба. Мы ушли на практику. Значит, я был на практике месяц с лишним на Каспии. Потом мы были, значит, две с лишним недели на боевой практике на ЧФ, на Черноморском флоте. Потом я вернулся. Было лето. Жизнь не предвещала дурного. Стабильно, значит, стоял еще фронт. А дальше Харьковская катастрофа. Покатились немцы к Волге и на Кавказ. И было такое решение ставки. Военно-морская академия и училище эвакуируются в Баку, поскольку непонятно было с Астраханью вообще, что будет. А наш курс, трехнедельные курсы пехотной подготовки, и выпускают офицерами в морскую пехоту, поскольку шли бригады с Дальнего Востока, а там у них сплошной был нефлотский командный состав. Просто боялись, и несправедливо, наверное, боялись, что не справятся. И ситуация такая получилась. Гидрографы, как раз это небольшое было отделение, человек 30, они уезжали. А я отказался переходить, поскольку мне было стыдно. Даже была такая история, что когда мы кончили эти трехдневные курсы, трехнедельные курсы пехотной подготовки, у нас человек 6, когда они получили звание, выдернули всяких, значит, детишек, ну, сын маршала Соколовского, там еще нескольких, что было некрасиво. Не все на это пошли. Вот, значит, скажем, на моем курсе был такой Жора Георгиади, отец его был заместитель начальника тогда МУЗа, что ли, управления военно-морских учебных заведений, не пошел, погиб под Сталинградом. Вообще, значит, в 42-м, в 43-м году, вот в этих, так сказать, боях потом, из нашего этого выпуска процентов 70 там осталось. Вообще осталось процентов 10.
Победа полвека спустя. В этой программе «Радио Свобода» сегодня о своей войне рассказывает Лазарь Лазарев.
А вот, значит, дальше эти курсы пехотной подготовки. Все пехотные училища, которые были там, они ушли просто полками на фронт. И там эти прошли, значит, 3 недели, когда, в общем, практически ничем не занимались, потому что оставшийся от училища этого пехотного командный состав был, как правило, люди, не воевавшие, за редким исключением. Мы были грамотнее, потому что все были со средним образованием и уже проучились курс в училище, и они нас учить вообще мало чего могли. И мы были, в отличие от них, воевавшие. Затем произошла такая история, значит, со мной. Когда нас выпустили, присвоили нам звание, ряд проштрафившихся, ну, я не знаю, там, скажем, человек 20, получили младших лейтенантов, все остальные лейтенантов. Я лейтенанта получил сразу. И лейтенантом я остался.
Так и не вырос звание.
Не успевал. И выпустили нас 300 человек. Уже был штаб 28-й армии. А дело уже кислое, значит, немцы километров 20, там, значит, большие эти нефтеналивные баки стояли ниже по Астрахани. Они разбомбили, и это горело, ну, вот, часть времени, что мы были на курсах, а потом те, значит, дней 6 или 7 пока ждали, все время полнеба было закрыто. В общем, ощущение было кислое очень. Да, бригады не подошли еще. И 28-я армия из нашей, это около 300 человек было примерно курс, значит, человек 50 в разные части вытащила. В том числе меня и двух моих, значит, товарищей. И попали мы, такое очень странное, она была потом, значит, ликвидирована уже весной, армейскую разведроту, которая подчинялась непосредственно разведотделу армии. Она была уже сформирована, потому что уже 28-ю армию один раз уничтожили, это второй раз она. Она была сформирована, эта рота, она была большая, В ней было 200 с лишним человек, что, так сказать, неслыханно. Даже какие-то там повозки, своя печать, 32-я называлась отдельная рота. И попали мы командирами взводов в эту роту. Затем, когда мы попали, была какая-то там у командира роты, который довольно противное произвел на меня впечатление, и командир, и замполит. Командира вскоре отозвали, убрали. Там какие-то шли неприятности, которые я точно не могу сказать, потому что они начались до нас. И меня назначили временно сначала, значит, командиром роты. И так я и остался. Для ясности я говорил, что я 18-го года рождения, потому что кроме нас, значит, вот мои два друга, они были 23-го, я был 24-го, ближе 18-го никого не было.
А ты был командиром роты.
А я был командиром роты, поэтому я говорил, что...
На 6 лет моложе.
Да, да. Выручал меня, так сказать, то, что я был уже обстрелянный. Мы попали, это самый южный участок Калмыкия, южный участок Сталинградского фронта. Степь сплошного фронта не было, для разведки условия неплохие, с одной стороны. С другой стороны, очень трудные условия, потому что очень плохо с водой. Потом, когда стало холодно, там зима в основном бесснежная, дикий холод. Такие условия, которые, так, если говорить, на 80% война состоит из этого. Потом, я дальше скажу, я стал командиром стрелковой роты. Разницу могу тебе сказать. Вроде опаснее разведка, но больше зависит от тебя. Есть, ну, немного вообще зависит и там, но здесь больше, Лёш. От того, что ты придумаешь, что ты не дуралом, что ты не сунешь людей по-глупому и так далее. А в пехоте больше пушечное мясо. Вот разница. Значит, там довольно много дальних, так сказать, было разведок, когда проходили мы в тылу. Брали языков, занятия не самое лучшее. Вот один из моих друзей, значит, Саша Чумаков и Вася Трипольский. Так вот, Вася обладал такой феноменальной особенностью. Во-первых, он замечательно ориентировался ночью и мог ударить ножом. Я ножом ударить не мог. Я отдавал себе ясный отчет, что я могу стрелять, этого я не могу. Да, и довоевали вот до весны. В мае где-то это, по-моему, было. И, значит, сформировали эту роту, а был приказ в это время уже вернуть нас всех, кто жив. Потому что с этим тоже дело плохо. Кадры считанные. И в отделе кадров фронта, да, 4-го украинского, он сказал, а у меня, говорит, предстоит наступление, и нет опытных офицеров. Но я знаю, говорит, об этом приказе. А нам кто-то сказал. Он говорит, значит так, ребята, отвоюете вот это наступление. Если выживете, я вас отправлю. А так, говорит, если вы сейчас на меня будете жаловаться, все равно вам придется. Так что лучше не жалуйтесь, по-хорошему. Так мы попали в пятую ударную.
Смена этой профессии, скажем, военной, вот смена профессии разведчика на стрелковую роту, болезненно было?
Я разницу больше ощутил уже, покомандовав этой стрелковой ротой. Там началась подготовка к летнему действительно наступлению. Стояла наша дивизия прямо против этих, значит, знаменитых Саур-Могильских высот. Немцы нам бросали листовки, нам Саур, вам могилы. И за это время мы этот МИУС несколько раз переходили и несколько раз уходили за него. Первый раз армию двинули, как я уже потом, так сказать, осознал. Когда начались курские бои, надо было отвлечь авиацию, двинули, значит, нашу армию, и мы первые два дня хорошо пошли. Но они оттянули, им тоже этого нельзя было делать, они оттянули авиацию, и три дня нам не давали просто головы поднять. Не то, что нам даже не давали, еду не могли принести. У меня, значит, осталось из таких этих воспоминаний терн есть, такие ягоды, значит, на юге. Я когда произношу это слово, меня начинает сводить. Вот мы жрали эти ягоды, а потом на нейтралку кое-кто лез, и там еще были зеленоватые жерделы, так называемые, абрикосы, там называются маленькие. Вот 3 дня, ну ничего. Потом, значит, старшина ночью приполз, мешок хлеба и мешок американских консервов. Вот тогда, в 43-м году, появились американские консервы. Так что дали нам и ушли. И эти проклятые Сормогильские высоты, значит, как мы стояли на этих местах, мы пробовали несколько раз штурмовать. Один раз, значит, даже дали нам пару танков, которые тут же подбили. А крутые, хотя мы и до этого были учения, тренировались, одним взмахом не возьмешь этот, значит, холм. А у них хорошо был организован у немцев пулеметный огонь, поэтому все это кончалось плохо. И на них же я был последний раз ранен.
Погоди, значит, у тебя что, правая рука дважды ранена?
Нет, у меня правая рука, значит, здесь, но в последнем бою в 3 места сразу сюда, значит, вот здесь кусок такой кости и, значит, 2 пальца. 3 раза. А это было до этого, было просто по-глупому. Вообще каждый раз ведь многое кажется, что по глупости ты что-то такое сделал не так. А с вот этим ранением было ощущение не так, потому что это было вечером. Я уже не помню, какая, так сказать, это была станция вот на дороге на Ростов из Котельниково. И летели они. А прошел недавно то ли грязь, не высохло, грязно было. И засвистели, надо было лечь. Почему-то дурацкая мысль, я подумал, грязно, что я буду падать. И, значит, прислонился, и вроде все в порядке. Я не почувствовал, как ни странно. Зашел потом в вокзал, смотрю, торчит осколок.
Из ладони.
Да, и кровь на излете, иначе он бы, конечно, все это оторвал. Там, значит, на медпункте его вынули и забинтовали, не зашили, поэтому довольно долго заживал. И потом, значит, у меня были такие, значит, некоторое время сложности в смысле бросания гранат.
Вот. Так ты свою войну и не выиграл.
Нет, скорее всего, ты знаешь, даже такое странное воспоминание, такое не воспоминание, значит, мы... 20 лет тому назад были там на севере в Германии. И были мы в Штральзунде. В этом Штральзунде, который мне был интересен, потому что там 2 типа карт у нас было в военно-морском училище. Один тип – это Штральзундский район, на котором мы, значит, работали. Был такой морской или этот ихтиологический музей. И зашли в тамошний собор. А у них, у немцев, это во всех соборах эти мраморные доски, где фамилии прихожан, погибших в Первую мировую войну. Так я зашел глубже, за алтарь, а там уже не мраморные, но такой фанере покрашенный под серое, поскольку в ГДР это считалось вроде неудобно, фамилии прихожан у нас погибших. И там большое количество было людей, погибших на Миусе. И было, значит, 2 или 3 человека, погибших в тот день, когда я был ранен, 27 августа. И возникают в связи с этим всякие соображения, скажем так. Я уже был очень опытный, когда был последний раз ранен. Я был настолько опытный офицер уже, что когда 26 вечером, часов 10, меня вызвал, значит, начальник штаба полка новый. А оставалось, действовало в полку 2 роты. Прошу прощения, у меня было человек 23, что-то в этом районе. И сказал, что вот мы завтра будем брать, значит, эту высоту против нас. Я уж не помню, с какой она отметкой. Это одна из Сормогильских высот. То я понимал, что ничего хорошего из этого не может быть. Приказ... Говорит, будет вот, значит, 15-минутная артподготовка. А я понимаю, у него такая пулеметная система огня, чтобы высадить это на 2 часа гвоздить. Только спросил там по конфигурации местности, мне было ясно, я только спросил, кто соседи. Ну, приказ есть приказ. Вечером выдвинулись на исходные. Я взял с собой шинель, а уже Значит, конец августа, а в середине августа уже вечером солдаты начинают, как всегда, разговаривать о харче, иногда о бабах, прошу прощения. А, значит, уже где-то в середине августа начинаются разговоры о зимнем белье, потому что ночью холодно. Я взял с собой шинель, взял с собой вещмешок, пропади вы пропадом, значит, атака назначена на 6 утра, я посплю. И спал. Совершенно спокойно. И был момент, когда мы выдвинулись, часиков 11, я там слышу, разговаривают они, немцы. Ну, от, так сказать, исходных, ну, 500 метров. И я подумал, что есть только один способ решения задачи. Вот сейчас выдвинуться тихо к самым траншеям и на ура. Но я был, к сожалению, уже слишком опытный тогда. А я подумал, что шансов благополучно, ну, 30-30%, а днем нет никаких, это я ясно себе дам. Ну, хорошо, а если не возьмем, а я там положу полроты и останусь жив, не дай бог, то, значит, я немедленно загремлю в штрафбат. Это в лучшем случае меня там спасут, вытащат, покроют, но, скорее всего, нет. Потому что есть приказ, там, значит, по дивизии уже машина вертится. Поэтому я плюнул и лег спать. Во-первых, это знаменитая 15-минутная артподготовка. Первым залпом выбил у меня единственный станковый пулемет, который был.
Потому что вы уже выдвинулись,
да, и, да, чтобы не пристрелено, да, было. Да, да, а у них плохо было пристрелено. И мы еще немножко продвинулись, но, ну, может быть, было уже 120 метров, но они открыли такой огонь, головы нельзя поднять. Значит, они, значит, одновременно пулеметный огонь и одновременно начали выбивать по одному. 120 метров, ведь хорошо стреляющий, там, может быть, даже один-другой был снайпер или полуснайпер. А у меня, прошу прощения, были видны, во-первых, твердые погоны, что я, значит, этой оравой командую. Во-вторых, предмет моей большой гордости, я за месяц или полтора до этого пошил себе, что были летние брезентовые сапоги. Представляешь себе, как это все было прекрасно. И не дают поднять головы. А здесь, значит, так как выбили станковый пулемет, у меня оставалось два ручника всего. А там, где должна была быть соседняя дивизия, я глянул, ну, никого, пробил. Я думаю, что если они нас, подумал, сейчас будут контратаковать, то, как говорится, нам кранты. И могут прихватить еще в плен.
Помню, как памятный вечер падал платочек твой склеп, как провожала и обещала синий платочек уберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты и с головою прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. Сейчас с тобой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. В рамках нашего цикла передача «Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». Цикл Владимира Тольца. Сегодня о своей войне рассказывает писатель, литературовед и редактор Лазарь Лазарев. От Харькова, Москвы, Ленинграда на фронт, командиром роты в морской пехоте, затем в 5-й ударной армии. Когда было ощущение конца света? А когда чувство ликования? Кавалер многих орденов и медалей Лазарь Лазарев в программе «Майскими короткими ночами». Передача Владимира Тольца. Первый раз в эфире 1 марта 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В этой программе «Радио Свобода» сегодня о своей войне рассказывает Лазарь Ильич Лазарев, с которым для нашей передачи беседует в Москве Алексей Симонов.
Мне война не снилась после войны. Вообще, мне очень редко, раз в год, как говорится, сны снились. Но меня лет 15 преследовал после войны в разных вариантах один и тот же сон, что я попадаю в плен. Уже попал или попадаю. И видно, ощущение этого ужаса жило первый год войны во мне. Тогда оно задавливалось, значит, а таким образом оно потом проявлялось. Сама война не снилась, несмотря на что я там видел, не видел. Все это мне не снилось. Это мне снилось. Я пополз к одному, значит, нашему пулеметчику ручному, чтобы он там чуть-чуть отошел и правее занял позицию на всякий случай, чтобы не обошли, чтобы была удобная точка для обстрела. И он начал по мне стрелять кто-то. И всегда же, вот я тебе говорю, всегда кажется, что совершил ошибку. И я, значит, сказал ему это, и вместо того, чтобы поползти обратно, вскочил, чтобы перебежать, он мне прострелил вот здесь руку. А была такая, значит, глупая тоже со мной, значит, история. Вот там на исходных осталась шинель и вещмешок. И когда мы уже начали утром, пошли, то я вспомнил, что у меня в вещмешке лежит пакет перевязочный. Но я его не взял заранее, а специально лезть, ну, что-то, хотя я не как тебе сказать, не верю, не человек, не суеверный, да. Но почему-то показалось неприятным, не взял. И остался вот так вот, рука висит прострелена. Значит, и я у старшины, которого я вместо себя оставил, говорю, у тебя есть пакет? А он мне говорит, что, товарищ лейтенант, не надо здесь перевязываться, добьют. Выползайте. Я так огляделся, подумал, потому что все равно ни хрена из этого не выйдет. И может быть это самый лучший вариант. А ребята, кто уцелеет, вечером уйдет, уйдут. Уже два раза со мной так, значит, было. И начал я выползать. А он стреляет, зараза, по мне вижу, чувствую. Вообще-то не просто противное, а такое, как тебе сказать, опять же, трудноописываемое чувство, когда около тебя... Ты только морду в землю, и это неприятный момент, скажем, очень противно. Вроде я стараюсь, кровь течет, эту руку уже не особенно могу двигать, и я, значит, загребаю левой рукой, выползаю. Солнце жарко становится уже, значит, это где-то, значит, мне казалось быстро, может быть, это уже часов 10 утра было. И вот так я вытянул эту руку, он мне, видно, разрывными начал стрелять. Он мне как даст.
По второй руке?
Да, по этой. Вот здесь он, значит, вынес вот такой кусок кости здесь у меня. Это тоже, во-первых, это была нечеловеческая боль. Это была, как будто влили... горячий расплавленный свинец, который тебя насквозь всего пронизал. Ужасное. И все это даже я не могу сказать, какая это каша. Так я, уткнувшись, полежал. Видно, он каждый раз думал, что все-таки он меня уже кончил. И уже загребая правой рукой, начал, значит, ползти все-таки дальше, останавливаясь. И дополз. Там была такая... траншея, где было 2 или 3 убитых немца. Я туда так сполз, скатился. Уже, так сказать, с сильным, прошу прощения, запахом. А я сполз, чтобы как-то оглянуться, что и как мне поступать дальше. А там дальше такая картина. Один наш подбитый танк стоял, потом шла дорога, ну, такая грейдерная. Потом второй танк, А потом еще, ну я не знаю, метров 10-15, овраг, в котором уже там дальше находились тылы полка. И все это в сложности, вот, ну я не знаю, метров может быть 50, все вместе. Я так оглядываюсь, а уже видно, я много потерял крови, у меня такое уже в голове начиналось. Я возвращал усилием себя к реальности. И я посмотрел, увидел двух солдат легко раненых, даже не понял, моей роты или соседней, которые тоже, значит, возвращались, и они начали переходить дорогу, переползать. И дорога была пристрелена у них пулеметным огнем. И я, так сказать, понял, что не так. Дело не пойдет. И вылез из этой траншеи и, значит, сделал перебежку, значит, перебежал уже, насколько мог, но бежал. До этого танка первого упал, значит, за ним. Он дал очередь по танку, но я прополз сразу за танк, все нормально. Значит, остается самая главная дорога. Значит, я решил, что ни в коем случае не переползать надо. Успею перебежать, значит, успел, он стеганул, значит, не попал, уже я за танк, он очередь по танку и все. И вот здесь был психологически самый страшный момент, потому что всего ничего, но метров 15 остается до оврага, значит, я уцелел. А оставаться ждать, вот я думал тогда, вот когда в эту траншею, я понимаю, что... До вечера, пока меня найдут санитары, я или кончусь с такими, значит, ранами. Потому что после этого он мне, значит, прострелил и эту руку. Пальцы повисли на коже. Так что у меня обе руки, полная хана. И, значит, подумал и побежал, уже практически съехал в этот овраг. И там сбоку шла тропка, а уже сбоку я по тропке не мог идти, боялся, что упаду, и я пошел, значит, по ручью. И так я уже не помню, сколько я там прошел. Наткнулся, они меня знали на полковых разведчиков наших. Ну, они меня, значит, усадили. Я говорю, что, ребята, срежьте пальцы. Ну, как-то они, как говорится, не смогли этого сделать. Они намотали просто мне... Здесь и здесь, сколько у них было этих самых. Дали воды, уже идти я самостоятельно мог плохо, и двое из них, помогая мне, отвели меня в санзвод. Вот там располагался санзвод, снова там как-то перевязали меня. Там я, значит, пролежал до позднего вечера, когда можно было приехать, потому что обстреливала артиллерия. До самого конца, пока меня демобилизовали, даже в госпитале с неработающей рукой и два работающих, был уверен, что я вернусь на фронт. Причем это странное ослепление, я ничем не могу объяснить, это просто в голове сидело как само собой разумеющее, как и ощущение того, что или убьют, или искалечат, что другого выхода нет. Причем это недекларируемое ощущение, оно сидело вот здесь, вот.
А как ты есть-то мог чем-нибудь?
Кормили меня. Для всех это было, кто был серьезно ранен, это было довольно мучительно. А там, когда на станцию привезли и поставили со мной носилки, меня увидел один солдат моей разведроты, который был ранен, стал нестроевым и там где-то служил. Выяснилось, что там есть еще один, к которому он смотался. Это продолжалось минут 40, пока грузили. Они притащили мне 2 или 3 арбуза, какие-то фрукты. И это было великое признание.
Вот они к тебе этим арбузом...
Да, они дали, а там, значит, кто-то, у кого были руки в порядке, резал и так далее. Нет, меня кормили, значит, я... С этой рукой это только через полгода постепенно что-то начало разрабатываться. Вот это в госпитале более-менее я разработал. Там такие были детские игры. Мячиком там, значит, хватать. Я ее, так сказать, более-менее разработал. Нет. И в госпитале, прошу прощения, помочь поднять там, я не знаю, исподней так далее, и так далее. Кто-то из ребят.
То есть даже до ветру тебе приходилось ходить сопровождать?
Ну, конечно. Ну, вот такая обычная, так сказать, эпопея человека, вот этой судьбы, времени и так далее, и так далее. И все равно я был, все равно я до... Это было для меня некоторое удивление, когда в декабре они меня послали на комиссию, и комиссия, я, значит, считал, что мне дадут полугодовой отпуск так, про себя, и комиссия меня вдруг уволила вчистую. Был набитым дураком. Ничего другого не могу сказать. Последнее, что могу в связи с этим сказать, когда оформлял пенсию 3 года тому назад в военкомате, почему-то мне сказали, что нужна справка, а 1 год, значит, за 3, там, и так далее. Потом выяснилось, что мне совершенно она не нужна, мне хватает стажа без этих фронтовых моих. Она, значит, заполняет, эта девица, в военкомате. Я ей говорю, что вот такого-то 27 августа был ранен, потом, значит, до декабря в госпитале на излечение. Пребывание в госпитале, военный стаж не засчитывается, сказала она. Я просчитал до 100, чтобы ничего не сказать, потому что, понимая, что она здесь ни при чем, ну вот так...
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя». В этой передаче сегодня о своей войне рассказывает Лазарь Лазарев, с которым беседует в Москве Алексей Симонов.
Ты всю свою остальную жизнь так же по датам помнишь, как войну помнишь?
Нет. Нет. Я войну тоже помню по-разному. Значит, ты знаешь, наверное, с войной запомнились или лучше какие-то переплеты, который влипал. Несколько было ситуаций по-разному, даже тяжелых боевых ситуаций. И тяжелых вот в каком смысле. Значит, одна из таких трудностей для меня, самых главных, оказалась на войне командовать. Потому что сплошь и рядом ты своим приказом, не то, что, как принято красиво выражаться, посылаешь человека на смерть, но заставляешь, так сказать, человека оказываться в ситуации, где вполне это ему грозит. Не все себе отдают в этом отчет. Я отдавал себе в этом отчет, и это мне было трудно. Но, по-видимому, значит, у меня было, значит, 2, судя по поведению моих этих разведчиков, как я задним числом понимаю, 2 достоинства. Я был справедливым, и я не жалел себя. А это, по-видимому, важно, что моральное право приказывать в таких трудных обстоятельствах, так сказать, обеспеченное, только в том случае, если ты себе, как говорится, не выбираешь удобную ямку. Тогда есть хоть какое-то моральное право.
В плен боялся попасть. Только, так сказать, плен как идея плена или потому что еврей?
И то, и другое. Вообще, так сказать, на войне я не ощущал своего еврейства. Было 2 случая смешных. Оба скорее смешных, чем серьезных. Первый случай был такой. В этой разведроте я был самый молодой, но я был единственным лицом этой национальности, там, кроме всего прочего. Это поздняя осень в блиндаже 42-го года. А, значит, у меня отдельно, там, ну, не отделено было, а, ну, вроде занавески, тряпки, так сказать, мое... командира отдельной части места. Вот за этой тряпкой я слышу, значит, разговор. Помню фамилию даже этого солдата. Такой немолодой, мне казался совсем немолодым по моей...
30, наверное.
Ну, нет, этому было побольше. Шашко такой украинец. И Шашко этот говорит, значит, что-то такое несет евреев. Причем несет какую-то абсолютную несусветицу, знаешь, ну вот как говорят, ну я не знаю, о дьяволе, который с рогами вообще, который никогда, и я понимаю, потому что он несет, что он никогда, как говорится, не видел, не сталкивался. С ним разговаривает такой был парень, я не помню его фамилии, чуть помоложе, пограмотнее, выросший в белорусском местечке и как раз общавшийся, по-видимому, с многими евреями. И, значит, Иоанн Масина говорит, ну, ты дурак, что ты вообще мелешь, что за глупости и так далее, и так далее. А тот все время свое доказывает, что вот они плохие, не такие и так далее. И последний довод, который он приводит, долго продолжается, минут 10, разговор 15, я не влезаю в него. Он говорит, от Шашко, они ехидные. Значит, я на этом выхожу из своего закутка и говорю, слушай, Шашко, я ехидный, у него отваливается челюсть. Один случай. Второй с тем новым начальником штаба полка, который, так сказать, вот последнее наступление, буквально это было, ну, я не знаю, дней за 5 до моего последнего ранения. Значит, он был у нас в батальоне. Да, какой-то там разговор, он вдруг у меня спрашивает, слушай, ты еврей? Я говорю, да. И в ответ он на это говорит мне, а ты не хочешь пойти ко мне ПМШ по тылу? Я его страшным матом взорвался. Просто ребята нас разнимали, поскольку все-таки я был боевой офицер. В общем, делу не дали никакого хода, так сказать. Разошлось. Потом уже, так сказать, трезво я понимал, что он лично ко мне ничего дурного не имел. Наоборот, он, значит, считал, что люди этой национальности могут толково организовать, значит, там, тыловую службу в полку. Я воспринял это оскорбление, значит, для меня было двоякое. Ну, во-первых, общенациональное. Почему? А во-вторых, ты мне, гад, боевому офицеру, смеешь предлагать эту синекуру вообще, значит, еще вот такой комплекс. Больше я с этим не сталкивался. Мне кажется, что больше это расцветало в тылу, чем на фронте, потому что уж больно там сразу тебе цена ясна. Цена вне зависимости от всего под огнем. И даже выработался на всю жизнь такой нюх, нехорошо об этом, значит, говорить. Иногда, значит, там всякие фронтовики, как я называю это я сегодня сам выступаю в этой идиотской роли, из-за тебя терпеть этого не могу. Я через 10 минут знаю, кто как воевал.
До сих пор?
Абсолютно. Вот в разговоре начинает человек рассказывать все.
Из живых кого больше осталось? Тех, которые воевали на передке, вот исходя из этого ощущения?
Конечно, нет. Нет, трудный вопрос, я скажу иначе. В так называемом нашем ветеранском движении, которое я называю профессиональным, у нас создана каста профессиональных ветеранов. Причем малая часть, вот здесь я скажу то, что они все на меня пойдут, конечно, с вилами. Малая часть из них – люди с передка. Но есть и люди с передка, которые забыли на самом деле, какая была война, что они делали. Они приходят к так называемой молодежи и рассказывают им черт знает что. Большей частью там вот друг друга помнят, собираются. Это либо, ну скажем, артиллерия более-менее тяжелая, или тыл. Я ни одного человека после войны ни с одним человеком не пересекался ни своей разведроты, не знаю, где их сказать, тем более с пехотной. Когда-то я дико разозлился на Вальку Аграновского и даже ему это высказал. Значит, он писал, у него был очерк, разыскивали останки летчицы вот на Миусе, которая погибла наша, на летающей на этих небесных тихоходах. Они там раскапывают что-то такое. И там находят кости, и кто-то так говорит небрежно, это пехотный слой. И я ему позвонил и сказал, что ты знаешь, я, наверное, похоронил там, вот моя рота трижды пополняла, ну, человек 80. А ты, не при Наташе будь сказано, пишешь пехотный слой.
9 мая 50 лет. Война кончилась.
Кончилась или она кончается, когда вот это был год у нас, по-моему, самые трудные 90-е или 91-е, когда они начали нам помогать. Значит, были мы в Германии, и я в каком-то городе на соборе, потом еще раз я этот видел, плакат типографски сделанный, сбор помощи для России. И я подумал, что, наверное, это все-таки признак конца войны. Вот. А что касается моего личного, нет, это никогда не может кончиться. Для меня нет. И никогда не кончится. От этого уйти невозможно. Вот мне, слава Богу, уже стукнуло 71 год. Ну что такое война? 4 года. На фронте я был 2. 2 с кусочком. Ощущение, что пол жизни все равно остается.
Война, которая остается с одним из ее солдат, Лазарем Лазаревым. Для программы «Радио Свобода. Победа. Полвека спустя» с ним беседовал Алексей Симонов. Запись вела только что названная Лазарем Ильичем продюсер Наташа Белова. Режиссер в Мюнхене Юлиан Панич. Ведет эту серию передач Владимир Тольц.
Деле 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».